Я всю неделю ходил и размышлял. Вот то, о чем я буду проповедовать, эта тема. Знаете, тема о верности, о смысле, вот, о церкви на земле, о верности. Я нашел в интернете, вот помните, я вам приводил пример за собаку верной. Я нашел, где Екатерина Андреева, она как раз говорит эту информацию. Программа «Время», еще те годы. И думаю, запишу. Обязательно запишу и прокрутим здесь на стену. Записали, флешку принесли, а там только название. Я так огорчен. Знаете, я смотрел на эти кадры, вот на этот снимок, смотрел на эту разбитую машину. Вот ситуация в Тольятти, разбилась девятка. Легковой автомобиль, и хозяин погиб. Собака осталась. И эта собака 8 лет ждала хозяина. 7 лет, кто-то говорит, 8 лет. И снята она, заснята, как вот некоторые фрагментики такие. Овчарка такая рыжеватого цвета. Вот он лежит на дороге там в снегу. Вот он бежит за автомобилем. Вот его грязью обдает автобус. И описывается, вот Екатерина Андреева, это наш диктор, она как бы говорит всю эту информацию. И знаете, я много-много раз просматривал его, у меня все время ком подкатывается, знаете, вот у горла. И вот как-то не получается равнодушно смотреть на эту верность. Кто вложил в сердце собаки такое чувство? 8 лет. Ну ладно, 8 месяцев. Ладно, год. Но 8 лет. На дороге будку ставили, там об этом сказано. И он, собака игнорирует. Какие-то новые хозяева забирали ее к себе. Но она возвращалась ждать старого хозяина. И там потом титры идут, и хозяин бы обязательно пришел, если бы был жив. Весь город знал об этой собаке. Поставили памятник. Собрали деньги, поставили памятник. Я смотрю другую информацию о другой верности. Почему-то тоже собака, тоже животное, хатика. Помните, вот в Японии собака, которая ждала 10 лет своего хозяина. 10 лет. Выходила на вокзал к концу рабочего дня, как это обычно, пока был жив хозяин, он выходил из вагона, и собака его встречала. Потом от инфаркта он умер. И собака приходила 10 лет. 10 лет. И когда было 7 лет вот этих ожиданий, это вдруг стало известно вот кому-то, и напечатали статью в центральной газете Японии. И об этом узнала вся страна. И за ней наблюдали это все эти 3 года. И когда, знаете, вот язык не поворачивается сказать, собака, там, когда она сдохла. И когда умерла собака, в стране был объявлен траур. Я так думаю, вы попадаете в Японию, музыка не играет, усилительные заведения не работают, флаги приспущены, траур, в стране траур. Что случилось? Что произошло? Собака сдохла. Знаменитая собака? Да нет, на вокзале. Останки ее, они сегодня хранятся в Национальном музее Японии в Токио в виде тютчела. Каждый год к памятнику совершается такой марш, о котором знают все японцы, к памятнику Хатико. Один из выходов вокзала, где стоит памятник, назван именно выходом Хатико. И, знаете, никому не смешно, никто не смеется. Люди не называют это абсурдом ни в России, ни в Японии, ни во всем мире. Что с нашим сердцем происходит, братья и сестры? Почему для нас это, так важно и так понятно? Мы как бы понимаем этих людей, мы понимаем, почему они пишут свои там, резюме, отсылают, что вот если бы хотя бы частичка вот этой верности она была у людей, жить было бы не страшно, жить было бы легко. Мы реагируем на вот эту настоящую верность, потому что за этой верностью всегда, за ней стоит любовь, верность. Вот верность и любовь, они идут рядышком. Это две неразлучные спутницы. Верность и любовь, настоящая. Настоящая любовь, она обязательно будет подтверждена верностью. Одно из самых больших, наверное, самое такое большое испытание – это испытание предательством. Когда не просто тебя предали на работе кто-то там или еще что-то, а когда предает тебя вот самый любимый кто-то, самый лучший, самый близкий. Множество людей не перенесли предательство мужа, предательство жены, предательство друга. И нам людям всем понятно. Мы сотворены Богом для того, чтобы любить. Это от Него. Это от Бога любить. Бог заповедь оставил: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью и ближнего твоего, как самого себя. Это от Бога. Эти чувства у нас и реакция, вот то, на что мы так реагируем, на чью-то верность или на чье-то предательство, это в нашем сердце. Мы понимаем, о чем идет речь. Мы не откуда-то из космоса глянули, мы понимаем. Для нас это живо, для нас это очень понятно все, о чем говорит Бог. Предательство. И кто-то прошел через предательство, кто-то, может быть, сейчас проходит через него. Одно единственное условие, когда Бог разрешает развестись мужу с женой, жене с мужем, тогда, когда кто-то предает супружескую верность. Предатель. Я занимаюсь небольшим бизнесом, и в моем сердце всегда, я никогда не буду доверять человеку, который изменяет своей жене, общаясь где-то в бизнесе или еще в чем-то. Я понимаю, что передо мной стоит человек, который не верен самому близкому человеку. Предатель. На него нельзя положиться. Если он предает самого близкого, он легко-легко кинет тебя. У него ничего, наверное, может быть, и не шелохнется там. Вот предательство. И характеристика последнего времени, там сказано, там перечислены свойства человека, которое будет в последнее время. Сказано, что люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны. Там сказано, предатели, наглые. То есть люди будут предавать. Они будут легко предавать. В те годы, вот мы, если оглядываемся, все равно люди были более близкие, более преданные. И это не потому, что я как бы опять повторяюсь, это не потому, что мы говорим, вот это переча, не то, что давеча. Это так оно было. Люди раньше были не такие. Разводов раньше не было, такого моря разводов не было. Люди были верные. Я вспоминаю, когда я этот пример приводил тогда, когда просто сидели в плену у немцев, сидели два человека, это вот «Жди меня» программа, передача, и один, вот два друга, и они побежали там, ушли, и один из них не мог идти, упал, и другой остался рядом с ним. И погоня все приближалась, и тот понимал, что остался на верную смерть ради друга. И немцы, когда увидели, не стали стрелять, и заставили его нести. 1,5 километра нес друга своего в лагере назад. Другие были люди. По-другому, другие были отношения. Это было как-то все как-то оно на сегодняшний момент. Мы с вами, Бог нам дал жить в то время, когда все эти ценности, они будут испытываться, когда это будет терять свою значимость, свою ценность, дружба, любовь. И мы с вами живем. Я хочу сегодня сказать о любви человека к Богу. То, для чего человек живет на этой земле. любить Бога. Бог оставил вот эту заповедь, о которой мы сказали. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью и ближнего твоего, как самого себя. Если Бог этого желает от человека, если Бог оставил эту заповедь, то значит, это возможно для человека. Это самая неправильная молитва. Господи, дай мне любовь. Господи, дай мне верность. Господи, дай мне смирение. Дай мне кротость. Это не дается как дар. Вот эти качества, они заложены в человеке, братья и сестры. Они есть в человеке. Но кто-то эти качества раскрывает в себе. Кто-то движется в этом, в смирении, предположим. Ведь оно не придет как дар. Вот Бог дал тебе дар смирения. И ты смиряешься. О Христе сказано, что Он смирил себя. Мы говорили, слышали об этом. Или кротость. Или верность. Или любовь. Господи, дай мне любовь. Дай мне любовь. Дай мне, чтобы любить тебя. Да это самое неправильное. Вот этот потенциал, он заложен в сердце человека. Любить Бога. Но его не получается раскрыть человеку, потому что человека растаскивают в разные стороны. Человека мир тащит, человека удовольствие тащит, человека какие-то другие моменты, неверие или еще что-то. И человек, знаете, проходит жизнь, пустую жизнь. И потом задает вопрос, зачем я прожил? Битва идет вообще за жизнь человека на земле. Вот прежде всего, родиться человеку непросто. Только зачала женщина, ей куча советов. Да не надо, зачем тебе? Да вам еще не время, надо сделать аборт. Мы слышим, часто об этом говорят. Вот человеку даже вот родиться трудно. И вот когда рождается человек, как ему найти смысл? Как ему найти понимание, для чего он живет? Ведь множество претендует на нашу сущность. Вот ты для этого живешь. Посадить дерево, построить дом, там еще что-то дальше. И так далее, разные глупости, и не только глупости. А человек живет для того, чтобы Бога полюбить. Чтобы Бога полюбить. Чтобы вот тот потенциал, который есть в сердце у человека, чтобы он был использован мною. Чтобы я сделал все это, чтобы я полюбил. Я говорю о жизни. Как не просто в жизни, вообще удержаться. У нас есть вот сестра, которая в нашу церковь ходит. Ира, она здесь? Ира, ты здесь руку подними, не вижу. Ира Давыдова. Работает она. Вот она смотрит за двумя маленькими детьми. 4 месяца им, двойняшки. Мама этих деток, она постоянно желает покончить с собой. У нее проблемы, и все. И она, как только я начинаю говорить о Боге, она как бы в себя приходит, Ира говорит, она в себя приходит. Как-то глаза у нее осмысленные. И так постоянно. В пятницу у нас была молитвенная, мы собирались, там вот руководители домашней церкви. И Ира припоздала, потому что не могла оставить эту хозяйку, потому что у нее вот опять накатилась на нее, вот и выбросится из окна. В субботу утром она звонит, выбросилась из окна. И погибла, на месте разбилась. Говорит, звоню, муж звонит, Ира, ну собираешься за деткой? Да, я еду сейчас, потом перезвонит через некоторое время. Выбросилась. И детки лежат, детки как чувствуют. По 4 месяца. Беспокойные. Переехали на другую квартиру к сестре мужа. Как не просто удержаться в жизни. Как многие претендуют на нашу жизнь. Духовные силы. Куда угодно, только не к Богу. Любить что угодно и кого угодно, только не Бога. И вот Бог дал возможность жить нам на этой земле. Филипп Янси пишет книгу. У него такое название «Где Бог, когда я страдаю?» И другая часть книги, или другая книга в одной – «Разочарование в Боге». Когда люди разочаровываются в Боге. Когда люди Богу задают вопрос, «Господи, где ты? Вот где ты, когда я страдаю?» И написано в этой книге, написано множество фактов, свидетельства людей, которые проходили через эти страдания, будучи верующими. Люди, которые писали свои высказывания, когда они разочаровались в Боге, когда они перестали верить Ему. Как много людей приходит к Богу, множество людей. Каются, молятся покаяние. И все, и дальше не идут. Сколько в Вифании тогда человек у нас висела бумажка? 67 тысяч? 72 тысячи? 72 тысячи людей, которые молились молитвой покаяния перед Богом. Крещение приняло гораздо-гораздо меньше, там сколько тысяч нас человек тогда было. Как отсеиваются люди, смотрите. Вот человек пришел в церковь, человек поверил в Иисуса Христа, что он может просить, просит прощения у него. До крещения не доходят. Уже отсеялась часть людей. Люди, которые покаялись, вот они движутся, вот они в церкви. Вот небольшое количество людей, вот взять там, население города нашего, вот они идут. Сколько людей, вот я припоминаю, сколько людей отошли от Бога. Как много людей, которые уходят от Бога. Вот на первых шагах христианства, там прошли еще какой-то путь, еще несколько шагов в христианстве, и они отошли, и другие, и отходят, и кто-то отходит. И вот ведет Бог. И Бог не вмешивается. Бог не доказывает что-то, и не хватает человека за подол, не хватает за рубашку, там, останься. Бог не делает этого. Бог, наоборот, как-то отпустил все это на свободу. И Филипп описывает: Господи, ну где ты? Почему ты позволяешь всему этому быть, братья и сестры? Зачем Бог позволяет? Он описывает разные случаи в концлагере. Мальчишка, 15 лет, 15-летний мальчишка, нашли там склад оружия у хозяина его. Хозяина расстреляли. И этого мальчика пытались там какую-то информацию от него получить. И выносят решение повесить его и там еще двоих. И он описывает. Вот ему 15 лет, даже палач, лагерь, тысячи людей. Даже палач отказался исполнять эту миссию, выбивать табуретку из-под ног. Эсэсовцы это делали. И вот он висит, мальчишка, долго, он легкий. И говорит, лицо у него такое, личико такое, как у ангела. И вот мы стоим, тысячи людей нас смотрят на эту картину. Он где-то полчаса там задыхался в этой петле, мальчишка. И говорит, я стою, и автор там в свидетельство дает и говорит, и сзади слышу голос: ну где же Бог? Ну где же Бог? Ну почему Бог позволяет всем этим вещам быть? Где же Бог? Почему Бог позволяет так легко уходить от Него? И люди идут, будучи христианами, будучи верующими, разочаровываясь в Боге, проходя еще какой-то кусок времени, будучи в служении. Вот они служат Богу, вот они движутся, они учат других, они проповедуют. Знаю об одном человеке. Жена в группе прославления поет, вот идет движение. И происходит какое-то что-то, какая-то ситуация в церкви. И вот человек разочаровывается в Боге. И пишет плакат: Бога нет. Вешает в квартире у себя: Бога нет. Вот он служил, вот он проповедовал: Бога нет. Смотрите, как через какое сито просеивается народ, проходя через страдания, проходя через предательство, проходя через те моменты, которые он видит среди верующих людей. Вот он видит среди верующих людей какой-то беспредел, видит какую-то неправду, видит это и думает: ну если все такие, ему там не доплатили где-то по зарплате, ему там его нагрубили, его не почтили, его не посетили, что угодно, люди соблазняются и уходят, и уходят, и уходят. Кто-то на большом, кто-то на малом. Смотрите, какое движение. И вот это существует, и оно идет, и Бог не вмешивается. Иисус стоит перед городом Иерусалим, написано, заплакал. Он же не лицемерил, когда плакал. И говорит: сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов под крылья свои, и вы не захотели. Какая-то у него беспомощность, какая-то застенчивость. Он стоит перед городом, где тысячи людей, и беспомощно плачет. Я сколько раз хотел вас собрать, а вы не желаете. У вас нет желания. Тот, который говорил, что я могу, там, сколько легионов ангелов, которые моментально наведут порядок. Тот, который мог бы, знаете, какой-то силою, какой-то властью. Знаете, вот
сделать все, что он желал, показать себя. Люди бы все это увидели, люди бы благоговели перед ним. Он запретил бы злу. Но почему-то он это не делает. Он избирает вот этот длинный путь воплощения, своего служения, своих страданий, своей смерти. Вот для того, только для того, чтобы приобрести то, что невозможно приобрести силой. Любящее сердце человека. Вы не заставите человека любить. Вы не заставите, вы не купите сердце человека. В Библии написано, что если бы за любовь кто-то отдавал все имение свое, то это бы предложение было отвержено с презрением. Любовь невозможно завоевать силой и заставить любить. Невозможно купить ее. Вот любовь можно достигать только вот этим длинным путем, привлекая человека к себе. И Бог ставит перед собой цель. Любящее сердце человека. И вот эти картинки Бог оставил нам, для того, чтобы мы смотрели и, знаете, содрогались, и, знаете, и умилялись, и чтобы ком в горле стоял, когда мы видели бы чью-то верность, верность любви. Этого желает Бог от человека, братья и сестры. Бог желает видеть верного человека, верного Богу в любви, как вот эта собака, хатика, как вот этот верный пес, который, знаете, который не потому, что ждал, потому что хозяин придет и даст ему кусок хлеба, или погладит, или еще что-то как-то. Вот из любви к хозяину, из преданности. И нам эти картинки оставлены, они нас трогают. Мы реагируем на это, мы не смеемся над трауром там в той стране. Для нас не является странным, что там в музее хранятся останки, национальная история страны. Мы понимаем, Бог, это Бог желает, чтобы люди Его любили. То, что Он не может заставить нас делать. И мы идем этим путем, мы движемся этим путем. Но на земле Ему нужна настоящая невеста. Настоящая. Это не будет что-то такое, вот то, что выращено среди комфорта, среди обилия, сытости. Вот если в христианство, когда Константин пришел, и когда после гонений пришли хорошие времена в христианство, люди повалили в церковь, повалили к Богу, это модно. Но это не христианство. Я верю всем сердцем, что там всегда, во все времена на земле, в любой церкви, которая отступала, которая предавала, которая жрела, всегда были люди настоящие. Вот те, которые любили Бога. Поэтому невесту, и любящую, ее можно, настоящую, ее можно вырастить только среди трудностей. Среди скорбей. Самое дорогое, что мы можем вынести, вот преданность и что-то такое серьезнейшее, это только то, что прошло через огонь испытаний. Почему, глядя на людей, которые прошли там десятилетия совместной жизни, я когда помню, в Вифании вышли 50 лет вместе совместной жизни, вышли, это так похоже друг на друга, муж и жена. Юбилей был у них. И вышли, все хлопают, поздравляют, он как-то неловко поцеловал ее, так чмокнул, знаете, пожилой человек как-то. Я смотрел на них и думал, сколько же они прошли в жизни трудностей. Сколько же было вынесено, чтобы вот рядом с ним стояла его драгоценность. Любимая. Любимая жена. Вот то, что проходит через испытания, то, что проходит через огонь, вот это настоящее, друзья. И поэтому Бог, Он разрешает, Он допускает. Он, имея власть, написано, дана мне вся власть на небе и на земле. Он в один момент может все это расставить по своим местам. И дьявола, и бесов, они, сказано, трепещут перед Ним. Это трусятся от страха. Трепещут. В одно мгновение Он может навести порядок, но Он этого не делает. Он позволяет быть злу. Он позволяет, чтобы люди проходили, верующие люди, через потрясение, через предательство, через испытания. И чтобы в этих моментах они любили Бога. Любили не потому, что Он им что-то даст, где-то поможет, подскажет, избавит, а любить только потому, что, Господи, я люблю тебя. Я люблю тебя. Как немного людей, любящих Бога. Не просто, которые хлопают и там прославляют, все нормально, аллилуйя, а люди, которые проходят через огонь и хранят эту верность Богу. Любящие Бога только потому, что они Его любят. Вот только потому, не потому, что Бог их спас даже, не потому, что Он выручил их, не потому, что что-то дал. Они любят Его, любят Бога. Я все время размышляю, думаю, ну, любить Бога, любить, для чего живет человек? Как правильно жизнь прожить, как про людей правильно научить? Любить Бога. Вот ради нее, невесты, любимой, все это существует. Только ради нее. И Бог нас ведет. И Бог нас испытывает. Я все время пытался вычислить Давида, братья и сестры. Вот эти последние годы я думал, почему Давид? Почему о Давиде так много сказано хорошего? Почему это был какой-то особый человек, Давид? Ну почему? Иисус, сын Давида. Почему он сын Давида? Родословие Иисуса Христа, сына Божьего, сына Давидова. Почему Давид? Ну почему не Моисей, который так много сделал? 5 книг написано, 5 книжек Моисея. Такие откровения получил, как это все бытие, как все это образовалось, как был потоп, как все это же Моисей. Все это описано в вот этих его 5 книжек. Почему Давид, братья и сестры? Почему Давид позволял себе какие-то вещи непонятные? Хлебом священным, хлебы предложения, кормил людей. Почему он себе это позволял все? Почему? Почему так много о Давиде сказано? Я думаю, ну что такое, Господи, что он за человек такой? Давид. Братья и сестры, почему он такой? Почему о нем? Когда просматриваете вот все-все, вы не найдете ни одного человека, который бы любил Бога больше, чем Давид. По крайней мере, по Писанию. Сколько слов сказал Давид о любви своей к Богу. Вот сегодня Сережа читал 17-й псалом. Люблю тебя, Господи. Возлюблю тебя, Господи. Крепость моя. Защита моя. Бог мой, на которого уповаю. Сколько? От самого начала, когда еще мальчишкой был, сколько ему там лет было, когда Голиаф вышел, вышел и выслушал, какие слова этот человек говорит на воинов, там, на израильтян. Он говорит, как этот необрезанный может вот поносить вот воинство Бога живого. То есть, как это могут Бога оскорблять вот так? Вышел и на эту войну и победил этот, да, этот шкаф такой, закованный в железо. Вот Давид, у него сердце это было неравнодушное. Всегда. Он любил Бога. Любил. И у него, я читаю о нем, вы читаете эти места. Он всегда, постоянно хотел что-то сделать Богу. Только он приходит на царство, в Хевроне. Он, по-моему, 7 лет в Хевроне царствовал. Взял у Иевусеев Иерусалим, который никто не мог взять. Только-только вот Сион, крепость Давида, город Давидов, он только туда и уже пошел за ковчегом, помните? И пошел за ковчегом, собрал 30 тысяч сильных мужей, самых сильных, пошел и понес ковчег. Куда? К себе. Вот только у него место организовалось, только было куда принести, и он сразу ковчег к себе. И сразу к себе. Это там, где Оза умер, пораженный, когда пытался поддержать ковчег. И все, и он, Оза умирает, и он у Авидара Агифянина ковчег оставил. Испугались, проходит 3 месяца, все нормально, Бог благословил дом Авидара, этого Гефянина, и Давид опять, и уже они несут ковчег, несколько шагов сделают, жертвы приносят, еще несколько шагов жертвы, он ковчег несет себе. И помните, это он там прыгал, как мальчишка, когда жена Мелхола посмотрела на него, ого, царь, так унизился перед служанками, перед рабынями, что там одежда с него упала, унизился. Уже не лицемерно скакал перед Богом. Радость. Вот радость была у него. Ковчег к нему едет. Бог там. Он радовался этому. Прошло время, немного времени, и написано, что он жил в своем доме. Ему приходит мысль, ну как же это я? Я живу в доме кедровом. А Бог в шатре. Так не должно быть. Немножко времени прошло. Ну, сказать, Давид, да успокойся ты, да все нормально, в царстве у тебя хорошо, ты побеждаешь там все, какая тебе разница? В шатре Бог тебе же ничего не говорит. Бог тебе ничего не говорит, живи спокойно. У него в сердце была любовь к Богу. Вот о любимом человеке ты никогда не будешь равнодушен. О любимой личности ты не будешь равнодушен. Что он одевает, что он кушает, как он живет. Если ты любишь, ты не будешь равнодушный. Если Бог любил Давида, Давид не был равнодушный к Богу, где Бог живет. Это все говорит о его любви. И это он там Соломону сказал, начал строить. Принял решение строить. Нафан приходит, говорит, давай, вот то, что на сердце у тебя, давай, делай, Бог с тобой. Проходит время, и чуть-чуть Нафан возвращается, говорит, не строй, Бог сказал, не надо, сын твой построит. Кровь, ты воинственный человек, много кровь проливал людей. И я читаю, Давид Соломона позвал к себе, говорит, я вот по любви моей, я собрал на храм, и там звучит такой огромный перечень, чего он собрал. Деревьев без счету, железа без счету, меди без счету, серебра, миллион талантов на Дом Божий, братья, миллион талантов. Он собрал во всей своей жизни золото, 100 тысяч талантов. Соломону надо было 3 раза, даже больше, царствовать, чтобы набрать вот столько. Я вот, для чего ты, Давид, это все делаешь? Для Бога моего. Потому что храм должен быть величественный, потому что имя такое. Муж, и он обращается к старейшинам, Соломон мой, он такой начал, молодой еще, малосильный. Вот помогите, чтобы храм был для Бога моего величественный. Вот это, вот все это собрал. А еще есть у меня деньги мои личные. И я из любви моей к Богу все это отдаю на строительство. Вот заметьте, везде из любви к Богу. Бог неравнодушен к любви человека. Бог неравнодушен, когда люди любят Его. Это нам кажется, Бог где-то далеко все. Бог жаждет любви людей. Бог реагирует на любовь людей, братья и сестры. Самое большое обетование – это даны людям, любящим Бога. Написано, что Бог наказывает детей до 3-го и 4-го рода, ненавидящих меня, и благословляет до 1000 родов, любящих меня. До 1000 родов. За что? А человек любит его. Человек любит Бога. До 1000 родов. Мы читаем Псалом 90. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. И там есть. За то, что Он возлюбил меня. Бог говорит. За то, что Он возлюбил меня. Избавлю его. Защищу его. С ним я в скорби. Долготой день насыщу его. И явлю ему спасение мое. За что? За то, что Он возлюбил меня. Полюбил меня. Любящим Бога. Призванным по его изволению. Все содействует ко благу. Кому? Всем, все ко благу, все нормально, слава Богу. Любящим Бога. Самое большое обещание. Кто любит Бога. Кто способен, как собака на дороге, ждать. Ждать Его. Бога ждать. Почему? Потому что люблю Тебя, Господи. Вот кого воспитывает Бог на земле. Любящую невесту. Церковь. Которая пройдет через огонь испытаний, через потрясение, через что угодно. И не отречется от Него. И потом Бог позволил быть скорбям, позволил болеть верующим людям, позволил, чтобы над ними издевались, предавали, убивали, распинали, для того, чтобы верная, вот любимая, была выращена на этих страданиях, она будет настоящая. Это будет настоящая. Александр Шевченко проповедует, я помню его проповедь, он говорит, или это сон был, или видение кому-то, когда верующих людей гнали в Сибирь, в Россию, стоит поезд, и семьи идут, и люди, и на них написано «В Сибирь». И вот поезд набирается, и вот вагоны полные. Закрыли вагоны. В Сибирь. И вдруг порыв ветра переворачивает табличку, и там написано «В небеса». На Сион. Александр говорит, неужели Богу приятно смотреть на страдания людей? Нет. Но Богу приятна их верность. Богу приятно, когда люди верные Ему, братья и сестры. Верные. Не потому, что Он дал кусок какой-то или еще что-то. Верные. Люди приходят в церковь, им обещали, и вот это, Бог вот это сделает, и вот это сделает. И Бог не делает это, как вы Ему говорили. Люди уходят. Опять проходит время, еще отселись, еще идет время, еще отселись. Идет еще время, еще отсеивается, и Бог испытывает свою невесту. Была конференция в Канаде, это, я не знаю, город. Это была пасторская конференция для тех, кто служит Богу. И там проповедовали люди, которые с огромным стажем служительским. 68 лет один человек, другой около 50, и он один из них. Проповедовал на тему, которая называется «Предательство Бога». Когда человек думает, что Бог его предал. И он говорит, он сказал такие слова. 9 человек из 10 это испытание не проходят. 9 из 10 не проходят, когда вот тьма покрывает, когда им кажется, что Бог их предал. Когда тот, которому имя верный, помните, истинный, людям кажется, что Бог их предал. Знаете, я думаю, что не всем Бог доверяет такое потрясение, такие испытания. Это, наверное, особые люди. Потому что написано, что Бог не попустит вам быть искушаемыми сверхсилой, но при искушении даст облегчение, чтобы вы могли перенести, написано. Тогда, когда кажется, что Бог от вас отвернулся, вот вы любили Его, вы шли за Ним, вы полагали жизнь за Него, и вдруг приходит какая-то ситуация. Вы понимаете, что вы не грешили. И вдруг приходит такое, что вы не можете понять, где Бог? Вообще, Господи, где Ты, любимый мой? Почему это в моей жизни? Я вам рассказывал пример. Я хочу повторить его, потому что я его переосмысливал вновь и вновь. Это было в Елизаветинской церкви у нас. Тогда был пастор Михаил Андреевич Савин, чудесный служитель Божий. И церковь стоит недалеко от трассы, которая идет вот оттуда, с Украины, от переправы Керченская, и все в Краснодар. И там проезжал один человек, проповедник. Я не помню его имя, не помню его внешности. И Михаил Андреевич предложил ему проповедовать в церкви. Вот незнакомому человеку. И он говорил слово огненного искушения, как приключение для вас странного, не чуждайтесь. И он привел пример, который я запомнил на всю жизнь. Там рассказывалось об одном верующем человеке. Он приводил пример. Христианин. Это было тогда тяжелое время для церкви. Тогда, во времена Советского Союза, когда людей сажали, когда церковь выживала, когда у церкви были свои служения, своя касса. И один брат отвечал за деньги. Я говорил, например, я повторюсь. Он отвечал за деньги церковные. И нужно было сестре, одной сестре, дать сумму денег, крупную сумму денег. И на совете братья решили, и ему, как казначею, поручили это сделать. И он этой сестре отдает деньги церковные. Проходит время. Деньги нужно возвращать. Он подошел к сестре и говорит, что нужно возвратить деньги. Она говорит, я уже отдала вам. Он говорит, вы не отдавали. И начался спор. Братья рассуждали, размышляли. Он говорит, что я не брал деньги, а она говорит, что я отдала деньги. И выносит решение, его отлучают. Его отлучили. Он сидел на последнем ряду. Шло время. Этот человек умер. Неверующие родственники похоронили его, как отлученного человека. А потом эта сестра делала ремонт, большой ремонт все у себя в доме, и нашла желтый газетный сверток. И когда развернула, там были деньги, те самые. Вот бывает у нас, нам кажется, что мы что-то сделали, отдали, а на самом деле оно не было сделано. Она схватила этот кулек, пакет, прибежала к братьям, вот так. Они пошли на могилу, совершили служение, просили прощения. Я сегодня думаю, что думал этот человек? Что думал этот человек, когда ему вынесли такой суд? Когда люди, верующие братья и сестры, смотрели на него. Это же не было рядовым членом церкви. Это был человек, которому можно было деньги доверить. Я думаю, какую грязь! Было втоптано его доброе имя, этого человека. Что он выносил, когда он сидел сзади на скамейке? Вообще, что он думал о Боге? Я знаю одного человека, который или слышал, или он мне говорил, я уже точно не помню, в лесу собирал грибы и потерял документы. Или ключ, или документы. Потерял в лесу. Это все, это все, это безнадежно, это не найти. И снится ему сон, и он видит, где лежит и в каком месте вот этот ключ или документ, я не помню, что это. Это абсурд. Он едет на это место, туда, где он видел во сне, и находит это. Вот там, где было показано ему. Но ведь Бог мог бы напомнить этой женщине. Он мог бы сказать, послать какое-то откровение или еще что-то, где-то найти этот кулек. Но где ты, Бог, когда я страдаю? Но почему бы этому человеку не написать плакат? Бога нет! Он предатель! С верующим человеком не может так быть, с честным человеком. Бог не может этого допустить. Может, чтобы испытать. Кому ты будешь верен? Может. Я думаю, немногим он доверяет такое испытание. Но это люди, это видно, особые люди, которые займут какое-то особое место в его, у его сердца. Люди, которые прошли вот такие испытания и оказались верными, не предали, не отреклись, не хулили Бога. Когда-то в проповеди приводил пример Ледяев. Он говорит об одном служителе. У них семья, и ждали ребенка, и молились за этого ребенка, еще не родившегося, и думали, что будет такое благословенное. А ребенок родился, весь перекрученный, инвалид. И тогда этот служитель поднял дулю к небу и сказал, вот я тебе буду служить, Бог. Бог ведет нас, братья и сестры, в небо. Любящее сердце надо Богу. Любящее, не религиозное. Поэтому написано, что если мы отдадим все имение наше, отдадим тело на сожжение, будем делать что угодно, но это будем делать без любви. Бог говорит, нет в этом никакой пользы. Бога это не трогает. Оно не задевает его. Огромный труд без любви. Богу нужна любовь. Любовь есть в твоем сердце. Любовь есть в моем сердце. Но чтобы достигать ее, чтобы действовать, это нужно всегда переступать через себя. Это нужно действовать в эту сторону, двигаться. И тогда, видно, она расцветает в вашем сердце. Тогда это приходит, оно есть. Мы тогда даем этому потенциалу расти в нашей жизни. Вот это христианство, братья и сестры. Это не православие, не католицизм. Знаете, не протестанты. Это любящее сердце Бога. Вот это невеста Христова. Для этого живет человек. Для этого он страдает. И только ради этого Бог терпит этот мир. И только ради этого Бог дал злу распространяться по земле. У нас в церкви, я был пастором, Стукова Галя, 13 детей, чудесная семья. Она успевала, она очень хорошо пела в хору, никогда не пропускала. Был период, когда мы собирались в 6 часов на молитву, и она, имея такую семью, посещая спевки, она приходила утром на молитву. Верная, верная. У нее всегда была улыбка на лице. И она заболевает, рак. И она постепенно угасает, угасает и угасает. И умирает. И для меня тогда был вопрос. Господи, ну почему? Ну почему такие золотые люди? Почему такие люди прекрасные? Она из такой прекрасной родословной, Нестерова фамилия, по девичьей фамилии Нестерова. У них весь род такой прекрасный. Люди, которые для Бога вот служили, жили для Бога. Отец там из деда ее вот кто-то там ходил, посещал там десятки километров, там куда-то ходил в какие-то села по снегу посетить кого-то там верующего живущего. Вот здесь, вот ее, из ее рода. И вот она из этого рода благословенная. Почему, Господи? Ну почему ты такое допускаешь? Когда она умирала, там крик стоял на всю улицу, дети кричали. А Богу нужна невеста настоящая, которая не поднимет дулю в небо и не скажет, вот я тебе буду служить. Тот, который не напишет плакат, Бога нет. Хотя в сердце он знает, что Бог есть. Вызов Богу. А вот тот, который пройдет через мнимое, кажущееся предательство Бога, как Иов, где ты, Господи, не нахожу тебя. Вот что нужно Богу, братья и сестры. Вот это нужно Богу. Вот это христианство. Вот к этому нужно стремиться. Будут уходить люди от Бога. Будут уходить. Мы будем видеть людей, которые пришли, посмотрели, где-то споткнулись, или где-то начали зарабатывать и на дно ушли. Или еще что-то. Люди будут уходить. Вы любите Бога. Вы Его любите. И вы ему будьте верны, как собака вот там на дороге. Будьте ему верны. Бог реагирует на любовь. Бог желает, чтобы человек любил его. Пусть вот то, что мы сегодня вот услышали, пусть оно останется в вашем сердце всегда. Что бы вы ни встретили в своей жизни, что бы вам ни сказали, вас Бог никогда не предаст. Он может испытать вашу любовь, но это будет драгоценностью. Это самое драгоценное, что может быть на земле у человека. Любовь к Богу. Самое дорогое. Испытанная любовь к Богу. Испытанная. Вынесенная из огня. Вот это драгоценно. Пусть вас Бог благословит, братья и сестры. И пусть меня благословит. Правильно прожить жизнь и вынести правильное сердце вот из этих жизненных дней, любящие Бога. Чтобы не пришло к нам когда-нибудь, когда у нас уже будет седая голова, когда мы много не сможем сделать, и оглянувшись назад, мы поймем, мы не знаем Бога, и мы не любим Его. Мы реагируем, нас обидели, нас унизили, на что-то все, мы вспыхиваем, мы обижаемся, не прощаем. Иисус сказал такие слова. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Не если верите Мне, если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Если любит человек Бога, он будет из любви к Богу соблюдать заповеди Божьи. Из любви. Самая одна, великая заповедь, на которой держится вся вселенная и весь закон. Любите Бога, братья и сестры. И дай Бог мне любить Его.
Памятник за любовь и преданность впервые поставлен в России. Жители Тольятти собрали деньги на монумент в память о собаке, показавшей пример безграничной верности. Пес 8 лет ждал своего погибшего в автокатастрофе хозяина на обочине дороги, там, где видел его в последний раз. И к другим людям жить не пошел, предпочел смерть от тоски на обочине трассы. Репортаж Альфии Ибрагимовой.
8 лет на обочине, и в каждой проезжающей машине надежда. Это он, ее хозяин. И так день ото дня, в дождь и в снег. В Тольятти нет человека, который не знал бы эту историю. Южное шоссе – единственная дорога, связывающая два района города.
Все ее видели и все ее знали. А вот когда ее не стало, ну, и, наверное, что-то такое перевернулось в душе. Потому что на самом деле такой преданности сейчас ты и не увидишь.
8 лет назад, когда собака только появилась, здесь многие пытались отыскать ее хозяев. Но в ГАИ людям, стремившимся помочь псу, сообщили, что хозяин овчарки погиб в автокатастрофе. Ни близких, ни родных у него не оказалось.
Собаки не раз сколачивали будки. Но говорят, что пес был очень гордый и не принимал ничего. Некоторые пытались переучить его и увозили отсюда. Но овчарка всегда сбегала и возвращалась. Ждать своего хозяина.
За безграничную верность и преданность люди назвали пса Константином, что в переводе с греческого и означает «верный». Каждый день верный напоминал людям о том, что по-настоящему истинно ценное и главное – любовь и преданность, которые заставляли его жить и ждать. Поэтому, когда пса не стало, горожане решили поставить памятник.
Решили воздать вот какое-то вот должное, вот не ей, а вообще вот всей, так сказать, вот этой истории. Мне так представляется, что пришло время, когда у людей пробуждаются вот те самые чувства, которые вот сейчас востребованы делаются. Вот, верность, преданность.
Уже собраны деньги и готов макет памятника. Овчарка из бронзы натуральную величину. А недавно на месте, где жил пес, появился щит. Кто установил его, неизвестно, но надпись гласит: «Самому верному псу, научившему нас любви и преданности». И подпись: «Люди». Альфия Ибрагимова, Лев Пан, Средневолжское бюро ОРТ.